Приветствую всех на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем». Сегодня он посвящен нашей стране, Великой России. От южных морей до полярного края протянулась она. Опознавать страну можно и нужно, конечно же, путешествуя по ней, а также очень много интересного можно узнать из книг. Ведь наш подкаст литературный. Кстати, готовиться к путешествиям по родной стране тоже лучше с помощью литературных источников, как научно-популярных книг, описывающих природные условия, быт, обычаи местного населения, так и художественных, из которых также немало можно узнать о природе и о людях. А знать это необходимо, чтобы подготовиться, взять с собой все необходимое в поездку, а также выучить хотя бы какие-то элементарные слова приветствия и благодарности на языках народов той местности, куда вы собрались. Это всегда удивляет и располагает к вам местных жителей, ведь помимо русских в нашей России живут и говорят на разных языках еще около 200 народов. Я думаю, что ваши родители тоже будут приятно удивлены, если вы подготовитесь так, что даже сможете подсказать им что-то или что-то интересное рассказать о тех местах, где планируете побывать. Ну что, садимся в наш виртуальный литературный скоростной поезд и в путь. А начнем, как звучит в названии нашего урока и подкаста, «От южных морей». И оказываемся сразу, где бы вы думали, конечно же, в Крыму. Он представляется нам обычно тем, кто там еще не успел побывать, таким вечно зеленым, с экзотическими растениями, но оказывается, там тоже бывает зима, и даже пальмы и кипарисы могут одевать снежные шапки. Вот как об этом пишет поэт Владимир Орлов в стихотворении «Сказка о крымской зиме». «Запутан крымский календарь, смотрите, в самом деле сейчас на улице январь, а солнце как в апреле». Я расскажу вам, почему и как случилось это. Давным-давно у нас в Крыму зимой стояло лето. Недалеко от крымских мест зима снега клубила. Все замела она окрест, а вот про Крым забыла. Но неожиданно она сказала удивленно: «А это что за сторона в цветении зеленом? Мальчишки бегают зимой по-летнему одеты. Эй, ветер северный, за мной, я покажу им лето. Я понапрасну не грожу, но если обнаружу, сейчас же стужей застужу и вьюгою завьюжу». И снеговая кутерьма позаметала тропы, пошла хозяйничать зима в степях у перекопа. Потом она пробилась в тыл, и кипарис на горке тотчас как эскимо застыл в серебряной обертке. Зима решила: я чуть-чуть теперь могу передохнуть. Но дунул южный ветерок, и как в печи заслонку он отодвинул тучу вбок от солнышка в сторонку. Ну и так далее. Достаточно большое стихотворение, не зря называется «Сказка». Ну, тут вы видите, что зима, ветер, солнце — все приобретают человеческие черты. А если двинемся чуть севернее, то попадем на край, который носит название Донбасс. И вот у меня лежит на столе книга Игоря Свинаренко «Донбасс до». Она составлена как интервью нашего известного публициста, журналиста, основателя многих журналов, с разными людьми интересными своего времени. И вот в одном из интервью, где он беседует с Анатолием Макаровым, также известным нашим писателем, они тоже говорят про Крым. Чисто по пейзажу Крым — это не хуже, чем лучшие места Италии. Когда ты едешь, скажем, от Феодосии на машине в Коктебель, то вот эти все долины — это просто Тоскана. А Артек? Я однажды там месяц работал спасателем в морском лагере внизу, будучи студентом. Мы приехали и стали искать с приятелем, где бы притулиться. Жилья не смогли найти. И вдруг встретили знакомого какого-то крымского парня. Он говорит: ребята, нам нужны спасатели, дежурить, когда ребята плавают. Плавали мы прилично, а грести сказали: научимся. И нас поселили прямо на берегу моря. Наша задача была в том, чтобы, когда ребята купаются, следить за ними, чтобы не утонули. Тогда еще Артек был старый, новые корпуса только-только начинали строить. Ну, здесь и про Крым, и про Донбасс, и встречи с интересными людьми, которые, конечно же, позволяют лучше узнать и познать нашу страну. Но рассказ о нашей стране не мыслим без истории. Истории России. Как говорится, история с географией. Итак, мы движемся все севернее, и незаметно наш скорый волшебный поезд принес нас к стенам Новгородского Кремля. Ведь здесь когда-то была столица нашей страны. Но в книге Михаила Рабиновича, которая называется «Судьба вещей», речь идет о нашей недавней истории, которая, конечно же, оказывается переплетена и тесно связана с историей древней. А как же иначе может быть? События тянутся друг за другом цепочкой, и одно следует из другого, и из одного вытекает следующее, без чего бы не было того хода вещей, который в результате произошел. Так вот, в этой главе автор вспоминает картину «Бегство фашистов из Новгорода». Картина эта была представлена на одной из выставок тогдашними известными советскими художниками, которые прославились своими карикатурами их было трое. Носили они такое обобщенное название кукрыниксы по фамилиям своим. Куприянов, Крылов, Соколов. И вот как пишет автор в этой книге, в ней, не зря она называется «Судьбы вещей», в ней через разные вещи, разные предметы, и бытовые, и архитектурные сооружения, рассказывается об истории нашей страны. Нет, это была не карикатура. Чувство боли и гнева охватывало всякого, кто видел картину. Занесенные снегом огромные бронзовые фигуры разрушенного немцами памятника тысячелетия России, как бы взывая об отмщении, поднимали руки к хмурому небу. Среди полуразрушенных зданий Новгородского Кремля сновали серо-зеленые фигурки фашистов-поджигателей с факелами в руках. А на заднем плане высилась белая громада древнего Софийского собора. Он тоже был сильно поврежден. Огромный центральный купол, некогда горевший золотом, ободран до каркаса. В газетах писали, что это какой-то немецкий генерал хотел подарить своей супруге столовый сервиз. Над собором зарево занявшегося уже пожара. Но крепко стоит это прекрасное здание, и его спокойные торжественные линии художники противопоставляли мечущимся фигуркам немцев, подчеркивая тем самым обреченность фашистов и уверенность в победе русского народа. София. Сколько раз угрожали ей враги за 9 веков ее существования. Но выстоял Великий Новгород, выстояла русская земля. И враги всякий раз бывали отброшены и разбиты. А наш поезд летит дальше на север. И следующая книга, которую я хотел вам представить, называется «Твоя Арктика». Автор Анатолий Членов. И вот так начинается одна из глав, которая носит название «Полярники». Потому что, опять же, и история, и география наши немыслимы без людей, которые населяют эту землю и которые творят добро и трудятся на благо всего народа. Жили-были на самом краю земли. Видишь, совсем как сказка начинается. Только это все правда. Так и есть на самом деле, как я тебе рассказываю. Итак, значит, на самом краю земли жили 10 человек. Был у них дом рубленый, его сделали из больших бревен. Их перед этим топором рубили, обтесывали, чтобы стали они все одинаковые и гладкие. Ну а раз топором рубили, то и дом поэтому так называется рубленый. В этом-то доме и была полярная станция. Если из окошка посмотришь, то в одну сторону, сколько хватает глаз, все тундра и озера, а в другую сторону — полярное море. И небо над головой, серое, неприветливое, и все. Больше ничего нет. Но люди, которые на полярной станции работали, никогда не вешали нос, не унывали. Были это веселые, мужественные, сильные люди. Про них и в газетах писали, потому что они делали очень трудное, очень важное и нужное дело. Какое же дело? А вот какое. Слушай дальше. Идут по суровым полярным морям корабли, везут разные грузы. Летят в северном неприветливом небе самолеты, и большие, и маленькие, всякие. Значит, живет, работает великий северный морской путь. И кораблям и самолетам надо обязательно знать, какая впереди погода, какие льды на море, сильный ли ветер, нет ли тумана. Вдруг, понимаешь, страшный шторм, буря. Если на корабле заранее не подготовиться, может случиться несчастье. Огромные штормовые волны унесут весь груз с палубы, а могут и вовсе судно перевернуть и потопить. А может и так быть. Летит в небе самолет. Летчики спокойны. Не знают они, что впереди туман. Если экипаж вовремя не предупредить, недолго и до несчастья. Полярники, которые живут и работают в Арктике, следят за погодой. И сведения о ней передают по радио всем кораблям и самолетам. Это и есть их важное дело. Конечно, летчики, летящие над тундрой, капитаны и матросы, которые ведут корабли в полярных морях, тоже полярники. И они крепко связали свою жизнь с Арктикой. У меня на столе лежит целая серия книг, целая стопка такая, их больше 100, по-моему, вышло, серия «Дорога к прекрасному». Они такого маленького формата, желтого цвета у них обложки, и в них очень интересно, что в самом начале, на первой странице, дается как бы карта того места, о котором будет рассказ, и все архитектурные памятники, исторические достопримечательности здесь упомянуты, и про них очень подробно рассказано. Я не буду из них читать вам отрывки, но очень рекомендую эту серию всем тем, кто хочет узнать историю и географию своей страны, и тем, кто собирается в какие-то определенные места. Например, собираетесь вы в Татарстан, в Казань. Вот есть книжка «От Ульяновска до Казани», где прямо по маршруту все расписано. Вот «На земле Великой битвы» такая книга про Курскую и Орловскую области. «По реке Сить» тоже. Вот вы слышали когда-нибудь такое название речки Сить? Я, например, только вот из этой книги и узнал. Здесь про северо-восточную Русь и древнюю, и современную. Ну и дальше можно долго перечислять. На земле древнего Галича, на берегах Оки, в среднем течении Оки. Очень популярная такая серия была, и очень подробно здесь все описано, и она нисколько не устаревает, потому что в ней очень много как раз исторических памятников и архитектурных сооружений рассматривается с разных сторон, и разные истории сопровождают вот это повествование, и ваши путешествия тоже будут сопровождать. А еще у меня на столе лежит огромный такой фотоальбом, называется «Братск Богучаны», потому что вся история нашей страны связана с развитием и с освоением и земель, и с строительством всевозможных сооружений, гидротехнических в том числе. Ну, наверное, каждый слышал название «Братская ГЭС». Вот здесь очень мало текста, но он тоже достаточно информативный, и очень много фотографий и тех людей, которые создавали эти сооружения, тех людей, которые поддерживают в них жизнь, и очень много таких очень классных бытовых зарисовок из жизни людей, которые вот осваивали эти места, и которые основали там города, и которые живут там и поныне. А наш поезд летит все дальше, и даже по Северному морскому пути можно добраться до Дальнего Востока. И хочу закончить наш рассказ сказкой, потому что история нашей страны также немыслима без сказок и без тех историй, которые сопровождают жизнь разных народов. Эта сказка из одного из моих любимых сказочных сборников Дмитрия Нагишкина «Храбрый Азмун», где истории и сказки из жизни народов, населяющих Дальний Восток нашей страны. Сказка называется «Близнецы». Это не так давно было. Еще есть старики, которые помнят это. Правда, мало таких стариков уже осталось. Были в роду у Бельды близнецы — Удага и Чубак. Известно, что когда близнецы родятся, это очень хорошо. Тому роду большое счастье близнецы приносят. Вот так живут себе Удага и Чубак. Дети как дети, ростом невеликие, а умом стариков обогнали. 5 зим только и прошло всего, а Удага и Чубак уже на охоту пошли. И все им удавалось. И лесные, и водяные люди близнецов любили. Во всем братьям помогали, во всяком деле удачу посылали. Вот случился как-то плохой год. Зверя мало стало, рыба плохо шла. Стали говорить старики, что место менять надо, что на этом месте черти зверя и рыбу распугали. Послушал Удага стариков и говорит: «Чем место плохое?» Тетиву своего маленького лука натянул, вокруг посмотрел, в тайгу стрелу свою послал. Улетела стрела, долго ли летала, не знаю, потом вернулась. Сама Удаги в колчан легла на старое место, а за стрелой прилетели птицы, утки, гуси, перепелки, и у ног легли. Посмотрели старики, все птицы в левый глаз ранены, переглянулись. Если так каждый раз будет, не останется деревня без мяса. Тут Чубак старикам говорит: «Чем плохое место?» Бросил одной рукой сетки в воду. Потонули сетки сразу. Ну, думают старики, водяной черт сетки утащил. Подождали немного. Вдруг забурлила река, закипела, пузырями вспенилась. Сунул тогда Чубак руку в воду, сетки ухватил и вытащил. Сколько было узелков в сетках, столько рыбы вытащил. Посмотрели старики друг на друга: если каждый раз так будет, не останется деревня без рыбы». Спрашивает тот Чубак женщин: «В прошлом году на какой стороне у кита икры было больше?» «На левой», — отвечает Чубаку. «Так, значит, в этом году рыба под левым берегом идет», — говорит Чубак. «Примечать надо. Вы на правом берегу ловили. Вот и показалось вам, что рыбы нет, что ушла рыба». Ну и так дальше. Вот полна эта книга таких и народных примет, и обычаев народов, которые населяют эти земли. Все это очень удивительно и познавательно. И все это, конечно же, нужно знать, если хочешь знать историю своей страны. Я, конечно же, не успел вам прочитать все, что подготовил. И у меня и тут вот лежат и осетинские народные сказки про народы Кавказа, и повести Валентина Глущенко, замечательные вообще повести тоже про мальчика, которого зовут так же экзотично, как и вот персонажи из сказки Дмитрия Нагишкина. Его зовут Куктычапагир. Так что эту книгу тоже вам рекомендую. Она на меня в детстве, помню, произвела огромное впечатление. Поэтому читайте хорошие книги, слушайте подкасты «Читаем и рассуждаем», путешествуйте по нашей стране, изучайте ее обычаи, историю, и всегда будете на высоте.